Радиомаяк.ру представляет. Спутник кинозрителя.
Ну, и вы будете смеяться снова, Антон Долин.
Здравствуйте, да. Ребята. Здравствуйте.
Неделя пролетела, прям жик и все.
Да,
вот
так.
Мы как раз обсуждаем, наступил какой-то вот последний в 2-3 недели дефицит хороших фильмов. И Антон сообщил нам, что этот дефицит будет удовлетворен буквально, буквально со дня на день.
Да, на этой неделе очень интересные картины. Вот правда, будете смеяться, прямо очень интересные. Причем поразительное какое-то разнообразие. Что я имею в виду? Что есть потрясающая анимация, потрясающая документальная картина, есть российский хороший фильм, есть европейское кино, есть американское кино. Самое-самое разное. Вот действительно такая неделя очень богатая на разные предложения. Но я, если позволите, начну с анимации. Мне просто кажется, да, что на этой неделе это лучшее из того, что выходит, хотя выходит много всего. Угу. Вот. То есть лучшее, наверное, за скобки вынесем «Кроткую» Сергея Лозницы. Просто о ней я много рассказывал, поэтому отложим немножко на потом. Итак, мультфильм. Называется он «Тайна Коко». Честно говоря, я не одобряю на этот раз Walt Disney за переименование фильма. Он назывался просто «Коко». Понятно, что это слово ничего не значит, но и «Тайна Коко» тоже ничего не значит.
Курица, что ли?
Ну, вот так думают все русские. Нет, ничего общего с курицей нету. Это
простите.
Про Шанель, что ли?
Да. Ну, а у тебя свое. Кому что. Нет, это имя
одной... Это у нерусских такая версия.
Это имя одной из героинь фильма, второстепенных. Почему вынесено в название, становится понятно только к финалу, поэтому рассказывать не буду. Я думаю, что студия Pixar, которая это сделала, она... Pixar же мы знаем, они не ищут легких ходов. То есть они еще много раз рисковали, и каждый раз, когда они делают что-то рискованное, мне хочется аплодировать, потому что они, идя на риск, всегда выигрывают. Другое дело, что когда они снимают что-то вроде там «Тачек 3», как было в этом году, там «Университет монстров», приквел «Корпорация монстров», это обычно получается хуже. Но когда они с чем-то абсолютно новым, необычным бросаются вот в прорубь головой, это всегда ужасно классно, как и в этот раз. Предыдущий раз я такое удовольствие на их фильме получал, когда смотрел «Головоломку». Правда, она была все-таки более блестящей. «Тайна Коко». Что это такое? Они придумали сделать полнометражный мультфильм о мексиканском Дне мертвых. Надо сказать, в их защиту, поскольку это второй такой мультфильм за последние несколько лет. Предыдущий назывался «Книга жизни» и был сделан Гильермо дель Торо, то есть им спродюсирован. Что они придумали это делать еще раньше. Я был на их презентации больше 10 лет назад в Нью-Йорке, они рассказывали об этом плане. Но так получилось, что вот это второй полнометражный мультфильм на эту тему, но кроме темы больше ничего общего нету. Кроме того, если я правильно понимаю, для Мексики День мертвых — это то же самое, что для Америки Рождество. То есть это главный национальный праздник, вне зависимости от того, верующий ты или нет, язычник, христианин или атеист, это не важно. День мертвых — это для Мексики вот самый важный день и праздник. И получается, что можно им сделать и два мультфильма, и пять, и сколько хочешь. Кстати говоря, «Тайна Коко» уже в Мексике вышла, и там стала самым кассовым фильмом в мексиканском прокате за все время существования мексиканского проката. То есть местные жители 100% вотум доверия выдали. Сейчас идет в Америке, и с этой недели он выходит, и он на первом месте среди сборов, и по критическим оценкам тоже. По-моему, 94% на Rotten Tomatoes, так называемый. Итак, что это такое? Во-первых, кем это сделано? Режиссер Ли Анкрич — это один из основоположников студии Pixar, сорежиссер «В поисках Немо» и режиссер «Истории игрушек 3», очень талантливый человек, один из тех, кто придумал эту студию вместе с Джоном Ластером. А эта история, к сожалению, опять вынужден сказать, что в России нету, по-моему, нигде не показывается версия с оригинальным звуком, только дублированная версия. Одну из главных ролей там озвучивал Гаэль Гарсия Берналь. Я сам не слышал, как он это сделал, хотя уверен, что хорошо, но тут мы опять мимо. Итак, эта история разворачивается в канун Дня мертвых и в сам День мертвых в семье одной, где живет мальчик 12-летний. Мальчик мечтает, как это очень принято в Мексике, научиться играть на гитаре, стать музыкантом.
Не пить такие.
Научиться продавать наркотики и стать наркобароном.
Так, начинается.
Как это очень принято в Мексике.
Нет, ну этот фильм,
кстати, лирично настроен.
Довольно наркотический, но в другом смысле. Вот. И... соответственно, вся его семья против, потому что когда-то его прабабку бросил прапрадед и ушел играть на гитаре, после этого имя прапрадеда прокляли, все гитары поломали, сказали, музыки в нашем доме не будет. Ну, мальчик, конечно же, хочет сломать эту традицию, не хочет быть обувных дел мастером, как они все, а хочет играть как на гитаре Басков. И петь. Да. Ну и в ту секунду, когда он решает все-таки противоречить семье, случается волшебный переход, как во многих таких сказках, он попадает в страну мертвых. И оказывается среди мертвецов, в том числе мертвых своих, значит, предков, и пытается там добраться до самого знаменитого игрока на гитаре и певца, культовую фигуру в этой его родной деревне по имени Эрнесто де ля Крус, знаменитый певец, и у него получить благословение, чтобы играть на гитаре и петь. Но это все на самом деле великолепный с точки зрения сценария драматургии обман, блестящий. До середины мультфильма нам кажется, что это история о том, как ты должен выбрать свою судьбу, следовать за своей, так хочется сказать, американской, ну, мексиканской мечтой, вместо того, чтобы слушать скучных родителей, которые тебе что-то навязывают, но нет, выбери свое. Как бы вот в эту сторону все идет. Пока где-то в середине мультфильма не меняется абсолютно все. И оказывается, что этот мультфильм не про то. Но я настолько не хочу давать вам спойлеры, мне настолько понравился
про
фильм.
Про то, что надо слушать что родителей?
И тоже нет. Значит, это, во-первых, мультфильм про генетику. Про предопределение и собственный выбор. Какова роль в жизни каждого из нас того, что мы решаем сами. А что за нас решают гены? Это очень любопытно. Второе. Это, конечно, мультфильм о смерти. Это вообще о приятии смерти. Понятно, что мальчик до определенного момента об этом не думает, что для него эти просто веселые скелетики в сомбреро, которые поют, танцуют и прочее. В какой-то момент он начинает задумываться, почему они все еще живы, а живы, потому что они же до тех пор, пока их помнят. Начинается речь о памяти, о мертвых, о связи человека с мертвецами и с его родом. И это совсем не шутливая, не сказочная история. Наконец, песика этого мальчика, самого обаятельного персонажа фильма, безальтернативно, голая мексиканская собака с рваным ухом, гигантским языком. Его зовут Данте. И это все еще немножко божественная комедия. Потому что в загробном мире, который выстроен похожим образом на дантовский, значит, универсум, там существуют тоже круги, по которым он движется вперед в своих поисках. И в конце там открывается даже подобие истории любви. С неожиданной стороны. Тоже не буду говорить,
с
какой.
С мальчиком?
Не буду рассказывать. Нет, мальчик там вообще наблюдатель. Но я говорю, там неожиданно меняется расстановка всех персонажей. Происходит это вдруг. И очень здорово. То есть сценаристам этого фильма я вообще бы Оскар дал моментально за то, как они хитроумно с этим справились. Красоты этот мультфильм нечеловеческой. Музыка там великолепная. Майкл Джакино писал музыку для лучших пиксаровских мультфильмов, для Рататуи он писал музыку, если помните, для там той
Нет,
же самой истории игрушек.
Нет, вряд ли музыку не вспомню.
Очень хорошая. Вот. И
Петька напоет.
Значит, музыкально это очень хорошо. Это почти что мюзикл.
Угу.
И есть масса чудеснейших деталей, ну, например, оформлением сцены в тех инфернальных шоу, которые постоянно идут в загробном мире, спектакли и концерты, занимается Фрида Кало, разумеется.
Угу.
И Фрида в роли скелета, совершенно сошедшая с ума, придумывает там все более безумные какие-то инсталляции и перформансы. От одного этого начинают уже мозги плавить, когда ты смотришь. Поэтому, когда мы говорим о наркотиках, конечно, в Мексике, кроме наркоторговли, есть вообще своя наркотическая культура, пьет и прочее. И на самом деле это очень галлюциногенный мультфильм. Он начинается очень обыденным образом, но он еще более галлюциногенный, чем там любая «Алиса в стране чудес». Просто это проступает постепенно, не сразу. Это медленно убивает вот этот традиционный обычный сюжет о персональном выборе, приводя куда-то еще. Так что «Тайна Коко» — это прямо событие этого года, и если вы на один мультфильм своих детей в этом году хотите повести, то выберите этот. Лучше этого я в этом году не видел.
Спутник кинозрителя.
«Труп невесты», сказал Антон, тоже хороший.
Да, очень много общего с «Трупом невесты». Mm-hmm. Просто «Тайна Коко», на мой взгляд, радикальнее как бы и глубже. Хотя это в ту же самую сторону, что этот прекрасный мультфильм Тима Бёртона.
Ну, от какого возраста можно смотреть?
Но мой 7-летний ребенок был в восторге. Mm-hmm.
Все понял, или ты все-таки объяснил?
Мне кажется, он понял все. Там как бы формально 12+. На мой взгляд, ну, потому что как бы смерть, все дела. На мой взгляд, с 7 лет Если у вас ребенок там боится слова смерть и так далее, тогда, может быть, подождите, пока он чуть подрастет. Если же вы не знаете вообще, как с детьми говорить о смерти, и это такой неуютный момент, мне кажется, этот мультфильм в качестве инициации, вот чтобы на него отвести, и чтобы дети не боялись смерти, не боялись смерти близких, ну, не так боялись, это очень хорошая терапия. Мне так кажется. Вот мои дети оба выходили в восторге. Моя подруга Лена Слатина, многодетная мать, выходила со своими детьми. Они были все зареваны, счастливыми слезами плакали. То есть, ну, точно в этом смысле сработает на многих. Теперь резко меняю регистр, перехожу в сторону фильма, выход которого в прокат мне представляется почти что чудом и большой лично для меня радостью. Правда, я должен сделать оговорку, обязан ее сделать. Я один из немногих, в самом случае мне знакомых людей, которым сильно нравится этот фильм. То есть многие даже поклонники этого режиссера очень эту картину критикуют, считают ее неудачной. Я от нее в восторге, смотрел ее два раза, пойду смотреть еще раз. Это «Кроткая» Сергея Лозницы. Новый, третий полнометражный игровой фильм этого выдающегося документалиста.
А ты же смотрел, да?
Нет, еще это.
Вот.
Я документально смотрел.
У нас будет показ с обсуждением с искусством кино и Каро Артом, но это будет даже не на следующей, по-моему, на после следующей недели, поэтому я объявлю ближе к делу. Вот. А сейчас только скажу, что это удивительная картина. Она как бы по Достоевскому, ну, по повести «Кроткая». На самом деле она не по Достоевскому. То есть, кроме названия, практически ничего не взято. Если кто читал и помнит Достоевского, там была история женщины, которой муж ростовщик, он рассказчик этой истории, и она покончила с собой. Здесь, наоборот, мужа нет, женщина его ищет, она... Действие происходит в наши дни.
А я вот смотрел фрагмент. Не чернит ли эта картина нашу светлую российскую действительность в угоду фестивальной публике?
Ну, давай скажем так мягко. Она не то чтобы белит. Да, я не верю, что может что-то очернить, когда речь идет о художественном произведении. То есть, конечно, «Господа Головлёвы» или «Мелкий бес», или «Мертвые души» — это вот типичное очернение. Или «Ревизор». Потому что вот «Ревизор» посмотришь, а где там хорошие люди? Где порядочные, умные люди? Как бы ни одного и нету. Нехорошо.
Вот, вот надо это запретить так, это
ну
все.
Ну вот именно. Это вот у Лозницы такое очень гоголевское видение реальности. Оно гротескное. Он не ищет положительных героев. Хотя главной героиню назвать отрицательной невозможно. Там сюжет очень, по-моему, здорово придуман. Вообще конструкция картины потрясающая. Вообще Лозница формалист, конечно, блестящий. Конструкция такая. Мы видим некую, ну, неопределенную, ну, видимо, в средней полосе деревню, где живет женщина. Ей приходит, значит, извещение с почты. Она приходит на почту, и там ей дают посылку. Вот, а посылку она отправляла, значит, в тюрьму своему мужу. Муж сидит в тюрьме, мы не знаем за что, мы не знаем, длинный ли срок у него, ничего не знаем. Она получает посылку и пытается на почте задать вопрос: а почему посылка вернулась ей? Ну, вы же знаете почту России, там ей говорят: женщина, не стойте у окошка, очередь большая, в ответ. И она не может узнать, что происходит. И все, что она придумывает сделать, это собрать ту же самую посылку снова, сесть на поезд и поехать в Сибирь, в выдуманное местечко под названием Отрадное, где находится зона, тюрьма, где сидит ее муж. И там на месте разузнать, что с ним. И весь фильм — это ее одиссея, это ее путешествие туда, в эту тюрьму. Путешествие через Россию в тюрьму. Конечно, это сверхсимволическое путешествие. В то же время Лозница — документалист. Все типажи, с которыми он работает, выглядят как абсолютно реалистичные документальные. И фильм очень неожиданный, потому что ты ждешь, что это будет череда ужасных жестокостей, избиений, изнасилований, чего-то такого этой кроткой героини. В реальности все самое плохое, что ей говорят все встречные, и менты, и бандиты, и зэки, кто угодно, ей говорят: уезжай отсюда, не надо тебе сюда. А она продолжает туда двигаться. Это немножко похоже по структуре на замок Кафки, где герой хотел добраться до этого замка, в то время как все его оттуда пытались прогнать. И тюрьма, ее снимали в Даугавпилсе, кстати говоря, очень красиво, еще царских времен здание, белый «Лебедь» там ее называют. Это типичный замок, куда надо пробиться. Куда, разумеется, ее не пускают. И, ну, в качестве спойлера могу сказать, что выяснить там ничего практически невозможно, этого мужа найти. Пока все не доходит до совершенно сюрреалистической, уже гротескной части, финальной фильма, где, значит, реальность просто уже расплывается, вместо нее остается фантасмагория. Такая гоголевская фантасмагория. Очень мощная, очень здорово сделанная. Потрясающая актриса екатеринбургская Василина Маковцева в главной роли. Среди актеров там много очень хороших ролей, причем даже эпизодические роли замечательные. Но я хочу отдельно все-таки выделить роль Лии Ахеджаковой. То, какая роль для нее выбрана, как она ее играет, это невероятный блеск. Потому что она играет роль живущего в этом страшном тюремном городке, где кроме тюрьмы ничего нет и никогда не было. Как там говорит таксист, тюрьма у нас градообразующее предприятие. Вот, он едет там, и у него висят на зеркальце его таксистском, значит, георгиевская ленточка, иконка, и не помню, что-то такое третье. Вот, она там правозащитница. У нее офис правозащитницы, который там живет, чтобы пытаться бороться за чьи-то права. Но мы все можем догадаться, насколько эффективно она за них борется. И, конечно, Лия Ахеджакова в этой роли — это что-то сногсшибательно, головокружительно и смешное, и пародийное, и дико трогательное. То есть весь, который мы можем только вообразить, спектр каких-то отношений вот к этим персонажам, там показан в этом фильме. Это очень язвительное кино, оно совсем не милосердное, я бы даже сказал, что оно безжалостное.
Подожди, оно не доброе? Потому что мы любим добрые фильмы, про добрые.
Да, кто добрый, им в другую сторону развернуться.
Доброе, знаешь, вот это кино должно быть доброе.
Так, я это не слышал.
Мамочки какие-то, да. Мамочки 2, или что-нибудь еще. Доброе.
Так. Вот, это кроткое. С этой недели будут, значит, показы в прокате. Когда будет наш большой показ в кинотеатре «Октябрь», я объявлю отдельно. И еще один отечественный фильм, замечательный, особенно для тех, кому понравился фильм «Теснота» Кантемира Балагова. Тут, кстати говоря, он автор сценария. И для тех, кому не безразлична потрясающая деятельность Александра Николаевича Сокурова, сделавшего, как мы все знаем, уже закончившего, увы, свою мастерскую в Кабардино-Балкарии, где он учил студентов. «Теснота» — это первый большой фильм, сделанный выпускником этой мастерской, который добрался, как мы знаем, и до Каннского фестиваля, и до других, и до Америки, и до нашего проката, и на Кинотавре получил приз. А вот второй фильм, встречайте. Кстати, он сделан был раньше, просто сейчас добрался до проката.
«Миф Бондарчука»?
«Духота» и «Темнота», как я просто трилогия.
Называется «Софичка». И это экранизация одноименной повести Фазиля Искандера. Совершенно замечательный, между прочим, текст. Вот. А что за фильм, как он устроен, я, наверное, подробнее расскажу уже после новостей.
«Софичка», да?
«Софичка», да. Расскажу уже после новостей, потому что это фильм, о котором действительно стоит отдельно рассказать.
Спрашивают мультик про смерть. «Коко».
Да.
«Коко» называется.
«Тайна Коко» называется. «Коко» — его настоящее название американское в российском прокате.
Не путать с фильмом «Смирновый Ко-Ко-Ко».
Спутник кинозрителя.
Ну, Антон Долин у нас по-прежнему на своем месте. И, Антон, ты обещал рассказать про фильм «Софичка».
«Софичка», режиссер Кира Коваленко. Соответственно, это тоже ее полнометражный дебют. И она режиссер, учившаяся вместе с Кантемиром Балаговым и другими людьми талантливыми, которые тоже сейчас...
Не доверяю девушкам-режиссерам современным этим.
Так, все этого я не слышал. Значит,
слышал? Я не доверяю девушкам-режиссерам. Доверяемся вашим гай-германикам и так далее.
А я и мальчикам вообще никому не доверяю. Доверяй, но проверяй. Вот мое кредо.
Не дорогой, мне можно. Не верь, не верь никому, мне можно. Ха-ха-ха.
Короче говоря, история, рассказанная Фазилем Искандером. Не знаю, читали вы или нет, это очень хороший текст.
Читаю.
Петя все читал Фазиля Искандера.
Это история женщины, которая возвращается в родное село абхазское после 20 лет ссылки. В сталинские времена за, как бы, преступление перед народом. Она враг народа, но теперь уже вроде бы не враг, а друг. Вспоминает свою жизнь. От счастливого замужества до смерти своего мужа. Ну, я не буду, как бы, спойлерить. Да. Там целая судьба, очень трагическая судьба, которая рифмуется со всей историей 20 века. Понятно, что вот это место, абхазское село, оно как бы существует вне времени, оно существует всегда и везде. И в то же время происходит эта большая история, мимо которой пройти не может никто, даже обычные крестьяне со своими каким-то укладом традиционным и своей обыденной жизнью. А что это получилось в качестве фильма? Это очень, в общем, экспериментальным образом сделанная картина. И главный ее прием, он насколько простой, настолько и действенный. На экране почти постоянно две героини, две софички. Пожилая женщина, вернувшаяся к себе домой, в пустой дом, который когда-то жил, где она вспоминает обо всем. И молодая женщина, они существуют рядом друг с другом. Практически видят друг друга. Это не современный как бы, пласт, который перемежается с флешбеками. А это одновременность всего происходящего. Осознание тех воспоминаний, которые у нее есть, заново их переживания и существование, когда ты не знаешь о будущем, но не можешь забыть о прошлом. И все эти истории со смертью, с прощением, с проживанием судьбы, жизни, которая, возможно, потеряна или пошла куда-то не туда, все они показаны в этом восхитительном, очень ненавязчивом, как бы почти документальном ключе. Кстати говоря, многие артисты фильма, в том числе одна из двух исполнительниц главной роли, непрофессиональные артисты. И, конечно, это фильм снят на языке абхазском, при том, что Фазиль Искандер считал, что это все нужно экранизировать только по-русски, но режиссер исследовал немножко вопрос, поняла, что в селах абхазских не могли говорить по-русски в те времена, и ее задачей был максимальный реализм, при том, что главный прием, я бы сказал, в общем, сюрреалистический. Тем не менее, максимальный реализм в каждой ситуации. И этот фильм невероятно красивый, но совсем лишенный вот этого позерства, красивости специальных, их тут нету. Он очень как бы неброский, он абсолютно подлинный и местами совершенно душераздирающий, потому что история — это простая житейская история, были миллионы таких историй, вот, а в ней очень мало исключительного. И, конечно, это образец маленького, честного, бескомпромиссного кино, именно то, чему учил своих студентов Сокуров, и я еще раз думаю о том, какой он сделал великую вещь, фактически... единолично, посмотрим еще какие-то новые фильмы, которые будут из выпускников его мастерской, единолично создав современное кино Северного Кавказа, которого нет. Его как бы не существует. И вот этот фильм, абсолютно укорененный в этой абхазской действительности, абсолютно укорененный в городе Нальчике, фильм «Теснота». Фильмы, которые растут из этой почвы, они настоящие, аутентичные. Это не экзотизм, это не этнография, это не игра в красивости вот этого далекого романтического быта. А это действительно из него, из самой его гущи происходящие фильмы.
Знаешь, почему у меня вот никогда не... То есть я никак не мог стать фанатом Сокурова. Какое-то фантастическое отсутствие чувства юмора.
Ну,
невозможно воспринимать мир вот одной краской.
Нет, да? Нет, ты, наверное, прав, хотя я мог бы поспорить, есть несколько картин.
Ни секунды, нигде, ни в одном, ни в документальном, ни в художественном, ни среди учеников, нигде. То есть, как бы, вот, допустим, если мы помним даже нашего с тобой любимого покойного Германа, у него была масса юмора.
Это правда,
юмора
это и, правда
и,
но...
И в отношении к себе, и к миру, и к...
Герман, у него совершенно другая интонация, чем у Сокурова, однако, я хочу сказать в защиту Сокурова, что как минимум фильм «Фауст», мой любимый, и фильм «Молох» определенно располагает таким довольно черным чувством юмора, в особенности то, как показан Гитлер в «Молохе», все это там есть. Это раз. И два. Вот я посмотрел два полнометражных фильма студентов Сокурова. В отношении к миру и к искусству мы видим его уроки. Но эстетика, интонация абсолютно другие. Вот клянусь, это не клоны Сокурова, совсем ни в какой степени. Это иначе сделано.
Надеюсь.
Иначе, не похоже. Это молодые люди с другим бэкграундом, с другим языком, с другими темами. Если мы вспомним его собственный фильм, снятый на Северном Кавказе, «Александру» с Галиной Вишневской, вот это другое, вообще просто ничего общего. Поэтому давайте не это самое, без экстраполяций. Вот, а Сокуров...
В моем доме попрошу не выражаться.
Вот, спасибо большое.
Слышал, ну, да, экстраполяция. Петя выразил свою точку зрения.
Я не против. Я просто, он сказал про Сокурова, я сказал, что это не Сокуров.
В своей же, замечу, программе.
Так, ладно.
Дальше поехали.
Этот эфир и мой тоже. Давай по-братски поделить.
И мой.
Вот,
да. Ты в субаренде его.
Так, дальше.
Мы арендуем, а ты субарендуешь.
Я не буду ничего говорить про фильм «Здравствуй, папа, Новый год 2», потому что я его не смотрел. Только
но
по
ведь
этой
в этом выражении это же несправедливо. Выражение-то по-другому звучит. Причем папа-то, когда другое слово
давай,
там стоит.
Говори.
Не надо. Несмотря на то, что это твоя программа.
Значит,
скажу так, что... Жора, так Новый год расскажу.
В этой комедии, но это новогодняя комедия, четыре главные роли играют Уилл Феррелл с Марком Уолбергом и представляющие старшее поколение Джон Литгоу и Мел Гибсон.
Это традиционные рождественские эти пирожки, которые...
Ну, видимо, я не смотрел.
Ну, очевидно, они к Рождеству всегда такие
делают. Ну, видимо, да, это такая типичная комедия, чтобы подзаработать денег под Рождество.
Надо идти.
Да, наверное. Значит, еще одна картина позорная, мной пропущенная, но я скажу о ней, все равно порекомендую, потому что пресса у нее, особенность, конечно, британская, восхищенная. Это фильм «Прощай, Кристофер Робин» о судьбе, собственно говоря, Кристофера Робина, реального сына Алана Милна, который не только был героем сказки про Винни-Пуха, но и действительно сыном писателя, у которого была длинная и не без драматизма судьба. Ну и очень английский сюжет, конечно, снять об этой судьбе картину. Говорят, что очень тщательно, здорово сделано. Марго Робби играет, красотка, одну из главных ролей. Да, она прекрасна.
Еще раз, как называется?
Называется
Марго Робби.
«Прощай», вот зачем ты путаешь?
Люди уже запишут.
«Прощай, Кристофер Робин» называется эта картина. Вот, теперь, значит, у нас останется на самый конец программы два норвежских фильма, не пугайтесь.
Один, мы не спешим.
Один из них фильм «Снеговик». Но прежде чем я...
Вот так я не посмотрел «Квадрат», черт бы меня побрал.
Напрасно,
да. Черт бы побрал тех, кто не может его нормально покатывать без дубляжа, как бы. Да. Полтора кинотеатра, полтора недели.
Ну, а
мальчик,
иди, куда и предлагают.
Итак, ребята,
можно... А со «Снеговиком» же ты тоже выступаешь.
Да,
с Галиной Юзефович, причем.
В это... Ну, давайте, ладно, давайте сначала про «Снеговика».
Это будет интересно.
В это воскресенье в рамках проекта «Каро Арт» в кинотеатре «Октябрь». Значит, показы у меня будут на этой неделе и в субботу, и в воскресенье. В субботу...
Когда ты борщом все успеваешь.
Я сам не знаю. Ребята, ну слушайте, ну что меня угнетаете? Им не так тяжело живется, а вы еще смеетесь.
Давай, давай, не похоже.
Итак, давай мы устроим общественный фонд по сбору тебе небольшую сумму денег, которая позволит тебе меньше мотаться по городу.
Деньги ни при чем. Большая часть вещей делаются бесплатно.
Про Галину.
Итак, три больших мероприятия с моим участием в эти выходные.
Так.
Раз уж дело дошло до саморекламы.
Да.
Номер один. В субботу в кинотеатре «Октябрь» мы показываем фильм Евгения Григорьева «Про рок». Это документальная картина, очень смешная и неожиданная, о том, как несколько людей, включая режиссера фильма и известных музыкантов, например, там Владимир Шахрин, попытались найти новых представителей уральского рока и посмотреть, что сегодня происходит с русским роком вообще. Ничего хорошего они не нашли, маленький спойлер. Это очень смешно, очень неожиданно и очень здорово изобретательно сделанная картина. Она абсолютно не какая-то локальная, она вообще о теперешней молодежи.
Документальная.
Очень классно. Про рок. Суббота, вечер. Теперь.
Во сколько?
По-моему, в 19 часов.
И ты представляешь?
Я, наоборот, участвую в дискуссии после фильма. А может, то и другое. Но после точно буду. В воскресенье. Показ фильма «Снеговик». Сейчас я подробнее буду о нем рассказывать.
Да.
Это экранизация ЮНЕСБЮ. Да. Поэтому не только я, но и Галина Юзефович, моя коллега, замечательный литературный критик, она со стороны литературы, я со стороны кино, разбираем, что получилось, что не получилось в этой экранизации. Принято считать, что она неудачная. Вот мы будем это обсуждать со зрительным залом, не только друг с другом. Приходите, выскажите все свои фрустрации, поделитесь с нами, а мы с вами.
Ну, ты что, Соколобы будут говорить, что это
наконец,
не жанр.
Я порекламирую, хотя я просто боюсь, что там будет слишком много народу, и я рекламирую зря, и все только обидятся и расстроятся. Но все-таки я это скажу. Мы с «Искусством кино» проводим уникальную акцию вместе с «Амедиатекой» и таким клубом 3205 в саду «Эрмитаж». Мы там показываем субботу и воскресенье два дня подряд с утра до вечера, с 12 дня, весь третий сезон «Твин Пикс» на большом экране. У нас уикенд «Твин Пикса» с «Искусством кино», продажа журнала «Искусство
Петька
кино».
Петька из окна может,
значит,
смотреть.
Да, Петь там рядом. Заходи посмотреть, потому что там
зайду,
могут
зайду.
Сфотографироваться с красными шторами и живыми совами. Карлики, великаны, Лоры Палмер, значит, вишневые пироги и чертовски вкусный кофе. Специальное меню «Твин Пикс» под это будет. То есть целый мир построим на эти два дня. Значит, ну, единственное, что мы будем продавать браслеты на вход. Понятно, что сидеть там с утра до вечера два дня, наверное, будут только самые сумасшедшие. И если ты купил такой браслет, смотришь фильм, потом устал и ушел, никто гарантировать сохранности места не будет. Будем пускать по наличию места всех, кто приходит в любую секунду. Но мне кажется, мероприятие очень необычное, такого никто никогда не устраивал. Вот я горжусь, что такое придумал и сделал. Поэтому приходите, суббота, воскресенье, сад «Эрмитаж». Про фильм расскажу еще через минуту.
Спутник кинозрителя.
Итак, возвращаемся. Я сказал про «Снеговика», давайте продолжу про него. Значит, я хочу сказать несколько слов в защиту этого фильма. Я не читал книгу, и мне кажется, что все наезды на него, а все кричат, что «Снеговик» — это худшая картина года и все такое.
Не, я читал,
мне кажется, что все наезды связаны с тем, что люди фанаты книги, и фильм как-то не совпадает с ней интенционно.
Может быть, просто видимо, так не такой есть. Страшный.
Видимо, так и есть. Я ничего страшного там не увидел. Это хороший, качественный, на мой вкус, крепкий скандинавский нуар.
Просто вот крепкий скандинавский нуар должны снимать либо скандинавы, либо Дэвид Финчер.
Так вот, это снял скандинав.
Да?
Это шведский режиссер Томас Альфредсон, снимавший замечательный фильм «Впусти меня», а также «Шпион, выйди вон». Две очень хорошие картины. И эта картина так же, как и те. Протяжная, очень красиво сделанная, атмосферная. Ну да, с сюжетом, там чего-то он, наверное, что было в романе, каких-то деталей не докрутил. Его заставили сжать график съемок, немножко сократили фильм, если я правильно знаю обстоятельства.
Слушай, получилось... они в романе не совсем докручены, эти детали. Там она такая, знаешь, она скорее атмосферная история.
Именно. И я эту атмосферу в фильме полностью увидел, и мне фильм понравился. Майкла Фассбендера я очень люблю. Может быть, опять же, он тотально не совпадает с этим персонажем, каким он описан в книге, я готов в это поверить. Да. Но я, поскольку книгу не читал, я увидел персонажа Фассбендера, и его рожа, значит, в качестве рожа, в качестве алкоголика.
Там ноу-хау, собственно, юзбе было в том, что он сделал первого детектива алкаша.
Ну, это тоже, он алкаш, он в Осло там спит на каких-то лавках и прочее. Старается быть хорошим человеком, но это сложно. Он хороший есть, но не безупречный. Вот такой герой. Красивенькая Ребекка Фергюсон рядом, хорошенькая Шарлотта Генсбур.
Ребекка Фергюсон хорошая.
Да, она играет вот женщину-следователя.
Это Бонд играла, рядом, да, с ним. Такая голубоглазая.
Слушай, я вот про Бонд...
Она играла, покажи мне, она играла в
«Миссии невыполнима» она играла.
Ребекка Фергюсон?
В «Миссии невыполнимой», в «Девушке в поезде».
Хочу сказать, обратите внимание, у нее какое-то потрясающее лицо, знаете, из 30 какого-то года, из кино. Она такая...
Да,
Ингрид Бергман такая.
Согласен, не буду спорить.
Таких лиц сейчас уже не делают, между прочим.
Ну да. Вот, а в общем, короче говоря, «Снеговика» на самом деле, ну вот, сделайте скидку на то, что всем не нравится, но мне понравилось.
Я пойду.
Не то, что понравилось так, что я там сошел с ума от восторга, я просто получил удовольствие. Вот эти полтора часа мне было приятно смотреть на экран и интересно.
Пойду. Ты не можешь сойти от удовольствия,
дальше,
с ума.
Внимание, ребята, еще два фильма, пожалуйста.
Мы песни не будем ставить.
Еще один очень хороший норвежский фильм. На этой неделе выходит два норвежских фильма. Сойти с ума. Значит, фильм режиссера Триера. Это не тот Триер, не Ларс. Это его однофамилец. Йоаким Триер. Не самый мой любимый режиссер. Йоаким. Автор фильмов «Громче, чем бомбы» с Изабель Юпер. «Осло 31, по-моему, августа». И еще какой-то был у него фильм «Реприза». Все они были неплохие, но не потрясающие. «Тельма» — очень интересное кино. Норвегия в этом году именно эту картину выдвинула на «Оскар», на соискание «Оскара». Пока еще выдвижения не было. Это сюрреалистический триллер, даже местами хоррор, про студентку, очень, кстати, красивенькую молодую студентку, у которой родители резко такие христианские фундаменталисты. Она приехала в Осло, поступила учиться, и с ней происходят странные припадки, которые странным образом совпадают с острыми моментами влюбленности в девушку, которую она там встречает.
Ой-ой-ой.
Вот-вот-вот.
Ой.
И это...
Не знаю, куда бежать быстрее. И... На «Снеговика» или на «Тельму»?
Девушки обе прекрасные. Атмосфера, как и в «Снеговике», даже еще большей степени.
Ну, не нагнетает.
Тягучая, скандинавская, мрачная, загадочная атмосфера.
Круто.
Мистика в это все приплетено, но очень аккуратно. Финал совершенно неожиданная развязка, я бы сказал, очень яркая. И девушка-красотка. Ой. Поэтому вот «Тельма» — это прямо фильм, который я вам советую. И, внимание, мы с Каро Арт на следующей неделе «Тельму» тоже показываем в кинотеатре «Октябрь» в среду с обсуждением. Приходите, фильм, ну, провокационный, необычный, и...
А знаешь, должно быть уже скоро пометки такие, когда «Долби», там, 2D, 3D, это должен быть «Долин» внизу, то есть фильм, который ты представляешь или не представляешь, люди могут выбирать,
как на
какой ходить.
Принимаю претензии.
Это так же часто, субтитры, аж «Сап», там, не субтитры, «Долин». Пойдем что-нибудь на «Долин», да, «Долин», что «Долин».
А у вас с «Долином» кино? Так примерно и происходит.
А у вас с «Долином» кино, да.
В общем, «Тельма» Йоакима Триера выходит на этой неделе, на следующей неделе наш показ. Приходите на наш или не на наш. Это интересная, необычная картина. Но, опять же, я не объективен. На самом деле, я скажу вам честно, как со «Снеговиком», так и с «Тельмой». Я настолько люблю все скандинавское, любой скандинавский фильм. Просто да. вот начинается фильм «Снеговик», они показывают Вигеланд парк в Осло.
Мы там эти фанаты скандинавских.
Скульптуры, припорошенные снегом. Да, да, да. И я смотрю на титрах, и у меня сердце наполняется любовью. И я клянусь, это так и есть. Да, и я не могу это преодолеть. Поэтому, но «Снеговика» снимал шведский режиссер. А «Тельма» — это прям Норвегия, норвежский режиссер и все такое. Осло настоящий. Очень советую. Вот, и последнее, что я успею сказать, и что стоит обсуждения на этой неделе. Замечательная документальная картина, как я обещал в самом начале. Выходит в центре документального кино, но не только там. Один из лучших документальных фильмов этого года. Называется «Парижская опера». По-французски просто «L'Opéra». Это документальный фильм наблюдения за жизнью парижской оперы и балета. Кстати говоря, там присутствует и российский певец, мы видим как бы там его карьеру, и живой бык, которого для какой-то постановки закупают, и репетиции, и премьеры, и работа оркестра. Это потрясающе увлекательно. Это,
как созерцание такое?
Нет, ну как, это репортаж о закулисье, причем там опера «Гарнье» и опера «Бастилия». Вот, парижской знаменитой оперы. На что это похоже, как это сделано. Оторваться невозможно. Это очень интересно, потому что это на самом деле не о традициях, как у нас бы, наверное, снимали такой фильм, а о том, что такое современный музыкальный театр. И оперный, и балетный. И, конечно, там много очень неожиданного. Не буду просто рассказывать, но уверяю вас, это из тех документальных фильмов, которые вам скучно не будет смотреть вообще ни одну секунду. Даже если вы вообще оперой не интересуетесь балетом, это не важно, потому что это не про то. Вот, парижская опера, ну, и видите, выбор действительно на этой неделе огромный. Может, не все фильмы гениальные, но очень разные, очень интересные.
Отлично. Спасибо тебе большое.
Ты не дотянул еще 30 секунд.
Что, 40 секунд остается?
Конечно.
Еще выходит «Мистер Феличита», итальянский фильм. Я его смотрел, я не знаю про что, но что это такое.
По-моему, все в названии.
И отечественная комедия «Детки на прокат», которую я тоже не смотрел, но могу прочитать с экрана, что Артем Ткаченко и Равшана Куркова играют там главные роли. Наверняка это очень хорошо.
Только в кассах спрашивают, фильм с Долином или без Долина?
Да. А еще выходит ужастик «Коматозники». Я не стал принципиально его смотреть, потому что это ремейк старых «Коматозников», культового фильма, зачем-то переснятого сейчас.
Согласна,
нифига не сделали, непонятно.
Поддаемся.
Я против.
Да. До следующей недели.
Спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.